Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. И сегодня я рад у нас в гостях приветствовать протоиерея Сергея Вагулкина, доктора медицинских наук, профессора, почетного работника Высшей школы Российской Федерации. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Благословение Господне, здравствуйте.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Вы можете дозваниваться до студии, задавать свои вопросы, оставлять их в том числе. Самые интересные мы сегодня услышим в эфире. Ну а тема разговора у нас сегодня непростая. Как сказал отец Сергий перед началом программы, животрепещущая. Мы говорим об агрессии, точнее постараемся поговорить о ней.
Вот у меня, конечно, очень большое беспокойство. Беспокойство, которое вызывает и поведение нашей молодежи, и состояние души нашей молодежи. Но у меня есть опасения. А вдруг это только вот, ну, вот наше такое стариковское, так скажем, взгляд на молодежь, да? Действительно ли есть вот такое, ну, беспокойство среди, например, молодежи православной? Вот, Тимофей, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сами чувствуете вот какое-то, ну, что-то неладное, вот какое-то внутреннее беспокойство, глядя вот на своих современников?
Да постоянно, батюшка, честно. Я вам даже больше скажу, что я очень иногда как-то внутренне собираюсь и даже напрягаюсь, когда вечером вдруг выхожу на пробежку с женой вдоль парковой зоны.
Ну, я думаю, что можно много увидеть на этой пробежке и услышать даже. Вот. Сегодня как-то мне, вот, честно говоря, не повезло. Я не знаю, почему какой-то день сегодня такой, что ли. Понимаете, утром с внуком идем на стадион, у нас тренировка. Там бегает группа девочек, студентков, студентки Уральского, значит, вот УрФУ университета. Пробегая мимо нас, я слышу разговор. Ну, они так, у них тренировочная такая пробежка. Это такая речь нецензурная. Понимаете, как меня это, ну, совершенно... То есть это студентки, ну, видимо, уже не первого курса, да? И понятно, что, ну, вот, они вот-вот должны стать, ну, как бы, ну, так сказать, вот нашими современниками и, так сказать, вот, да, иметь какую-то определенную власть и ценность в обществе. А вот. Ну, хорошо, я это как-то пережил, сижу в автомобиле, жду, значит, внука, идет, значит, вот пара, мужчина, женщина и ребеночек рядом, ну, ребеночку где-то год, наверное, 4-5, да, он разговаривает, любезно разговаривает, без повышенных тонов, со своей женой, вот таким же точно голосом, этим самым речью, вот точно такая же нецензурщина. Понимаете, как ребенок тут рядом. Вот тут же он рядом. Вот. Он все это слышит. И он спокойно совершенно, употребляя вот эти слова, да, разговаривает со своей супругой. Ну, этого как-то мало еще, видимо, да? А вот мне сегодня просто было. Так? Потому что я, значит, вот проезжаю мимо, там играют ребятишки. Играют ребятишки и, так сказать, вот общаются между собой, так и 9, 10, 11 лет. Да? Ну, слово за словом одно и то же. Я совершенно, вот я пришел на передачу, да, вот, насколько меня, в общем-то, эта тема очень тревожит, вот эта какая-то агрессивность, вот это какая-то, да, некультурия, что ли, вот, молодежи, да. Ну, вот как-то день сегодня вот так сложился, что просто, так сказать, я даже не знаю.
Вы не позволите просто так, да, в подтверждение, возвращаясь каждый день, проходя мимо школьного двора, я наблюдаю, как там дети, школьники разного возраста, в том числе совсем еще ребята маленькие, 8, 9, 10 лет, остаются поиграть на спортивной площадке. Я слышу все то же самое, что вы сейчас сказали. И у меня, например, складывается впечатление, что дети не играют ни в футбол, ни в догонялки, ни в ляпки или что-то еще там, ни в мячик, какие-то свои детские игры. они гораздо больше пытаются как-то обозвать, подавить, что-то сделать такое вот нехорошее, как-то задеть, нежели вместе, дружно что-то вот как-то проводить время.
На том же стадионе дети играют в футбол. Ну, казалось бы. Они, значит, вот играют, бегают, там мяч в реке, тренер стоит. И тренер их такими словами сопровождает всю эту игру. Он так, так сказать, заставляет их там от одного к другому передавать, и плюс еще к этому добавляет вот эти слова. Знаете, речь, в общем-то, очень о серьезных вещах. Ведь это, ну, элементы агрессии. Пусть они пока еще, так сказать, вот на таком уровне. Ну, что значит на таком уровне? Это уровень совершенно греховный, и я боюсь, что речь идет вообще ведь о страсти. Потому что человек, он понимает, что его слышат, понимает четко совершенно, да, и он не может от этого удержаться. То есть это как раз страстное состояние.
Не боится.
Вот, он не боится ничего. Нет ни стыда, ни совести нет. То есть это воспринимается все как нормальное явление. Вот. Конечно, это не может не беспокоить. Вот когда я сегодня знакомился со статистикой молодежной преступности, вообще, так сказать, вот, да, как-то вот этих молодежных организаций криминальных и так далее. Ну, вы знаете, ситуация очень нехорошая. Очень нехорошая. Она во всем мире нехороша. Но в России, да, вот вообще говоря, с такими традициями, духовными традициями, да, высокими традициями, вот, чтобы вот такие организации были массовыми, включали в себя десятки тысяч молодых людей, да, это, конечно, совершенно неприемлемо. То есть вопрос ребром буквально стоит.
Батюшка, ну вот вы говорите, статистика есть, ведется статистика, обсуждается, наверное, на форумах, на съездах, в самых, на самых разных уровнях, с самыми разными людьми, учеными, политиками. Но актуальная проблема. А вот вы ведь все равно побольше пожили, чем я. Вот, допустим, 30-40 лет назад. Неужели такого вопроса не стояло, и такой не было агрессии среди молодежи, и не было каких-то там массовых драк, стычек, еще чего-то?
Конечно, хулиганство было, безусловно, да, преступность молодежная была, но она не носила такого массового характера, потому что все-таки была определенная идеология государства. Она была скопирована в чем-то с христианства, какие-то элементы, так сказать, вот несла в себе, вот, но это была идеология. И, так сказать, вот это государственное воспитание, контролируемое, жесткое воспитание, да, оно, конечно, так сказать, во многом вот эту ситуацию исключало. То есть такого, конечно, так сказать, состояния не было. Тем более, что, ну, действительно, да, там было очень много проблем. Это и семья, которая, по сути дела, была нивелирована в советское время, да. А вот это такое действительно жесткое государственное воспитание. Начиная с яслей, потом это октябрята, потом это пионеры, потом это комсомольцы, потом это армия. То есть все четко было, так сказать, вот расписано. Ну и, конечно, идеология. Идеология, которая проходила, так сказать, насквозь все это. Ну, понятно, что в этой ситуации, сказать, в общем-то, вот так воспитать такую агрессию, да, ее культивировать и ее вот так, так сказать, выплеснуть, да, ну, было практически очень трудно. Очень трудно. И, конечно, такого массового, такого явления вот тогда не наблюдалось.
А теперь? Теперь ситуация изменилась?
Теперь ситуация кардинально изменилась. Дело в том, что, да, вот эта слабая семья, которая при советской власти, ну, игнорировалась, поскольку она, семья, она не могла воспитать того деятеля советской власти, который был нужен. Вот того работника, работника советского. Поэтому государство и заменило всю эту систему. Заменило собой. Вот. Сейчас, когда это государство исчезло, по сути дела, рухнуло, да, семья как бы должна была бы вроде как опять взять на себя функцию. Но для того, чтобы взять на себя функцию, надо знать, как это делается. А поскольку, так сказать, вот уже поколениями никто всерьез вот этим воспитанием детей не занимался, а цель семьи только одна – воспитать ребенка, то вот это та ситуация, когда ребенок, по сути-то дела, да, остается без присмотра. Несмотря на то, что, так сказать, вот пытаются на него воздействовать, иногда очень грубо, иногда, наоборот, слишком ласково пытаются воздействовать. Но это все воздействие, оно неоправдано, потому что сами родители, они ведут совершенно другой образ жизни, даже, так сказать, вот против того, чему они учат, по сути дела. Вот. Ну, действительно, как можно воспитать, так сказать, вот достойного семьянина, да, в неполной семье? Как можно воспитать? Какой пример он там находит? Ведь первые нравственные устои ребенок получает в своей семье. Какие устои он сейчас получает? Огромное количество семей, так сказать, вообще не оформленных никак. Так называемый гражданский брак. То есть чему это может научить ребенка? Прелюбодеянию? А чему же еще? Вот. Дальше, так сказать, много очень неполных семей. Тоже, так сказать, это неполноценные семьи, которые, понятно, что полностью, так сказать, правильно воспитать, особенно мальчика, да и девочку, не могут. И понятно совершенно, что у детей уже иногда с раннего возраста возникает, ну, недовольство этой ситуацией. Недовольство. Ну, что же это мама то гладит, то ругает. Ну, как же так? И поэтому внутренне ребенок не может никак понять, она кто, собственно говоря. Она кто? Вот. И вот эта ситуация, она, так сказать, постепенно, постепенно воздействуя на ребенка, естественно, приводит к его недовольству, а потом и к агрессии. Потому что ребенок видит, что вообще есть другие дети, у которых есть отцы, да, которые, так сказать, ну, худо-бедно, но как-то воспитывают своих детей, да, а у меня где? А ведь это 30%, 30% детей, которые рождаются в неполных семьях. 30%. Это 1/3 всего будущего поколения. Вот. И, конечно, она недовольна этой ситуацией. И вот отсюда потихоньку начинает как раз, так сказать, вот и формироваться вот та агрессивность, то неприятие. Агрессивность, которая направляется в разные стороны. Это может быть агрессивность сначала против себя, так обычно бывает. Обычно бывает. Потом агрессивность, направленная на других. Вот. Но сейчас можно сказать, что вот агрессивность против себя можно даже перешагнуть и сразу направить агрессивность в другое русло, то есть на других людей.
Угу. На поэтому, окружающий мир.
Ну, конечно, конечно. Ну, и даже если семья, предположим, полная, это ведь еще не значит, что она может обеспечить полноценное воспитание ребенка. Многие семьи протестантского так называемого типа, когда муж и жена постоянно выясняют, а кто главный в доме. Понятно, что ребенок остается за пределом вот этих вот, так сказать, бесконечных перетягиваний каната. Ну и понятно, это его тоже не может устраивать. Ну как? Он приходит домой, а там бесконечная ругань, бесконечное выяснение отношений. Вот. И как он к этому может относиться? Поэтому понятно совершенно, что и это способствует развитию вот такого отторжения, вот такой, так сказать, агрессивности.
А не другая ли эта сторона, когда песни со словами «Я на обочине жизни» вызывает массовое поклонение у молодежи?
Да, конечно. Вот те песни, которые сейчас, они... Это совсем песни другого уровня. Вот еще до недавнего времени появлялись песни такого, знаете, ну, высокого уровня, да, высокого характера, патриотические песни, задушевные песни какие-то, да. А сейчас вы посмотрите, сейчас песни это вот о суете мирской, вот об этом. Вот. И понятно, что свое недовольство, свою агрессию, вот, певцы выражают и через песню свою. И песни такие же, точно такие же песни, которые проповедуют, так сказать, вот бесконечные измены, да, которые, так сказать, вот могут даже петь о суицидальных попытках и так далее, и так далее. То есть это культура, которая формирует дополнительно еще вот такое, так сказать, восприятие молодежи.
Мальчик, продолжим разговор. Есть у нас телефонный звонок.
Пожалуйста.
Примем его. Здравствуйте. Спасибо большое, что дождались. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Добрый вечер.
Здравствуйте,
Евгений Александрович.
Евгений Александрович, здравствуйте.
у меня вопрос. Там же в Евангелии, когда Христос говорил, если не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Но я не знаю, какие дети были во времена Христа. Но если взять современных детей, то он в 4 года на такие изощренные хитрости уходит, чтобы добиться своего, что взрослому не снилось. Так на каких детей надо равняться? До какого возраста? 3 года, год или младенцев только рожденных?
Интереснейший вопрос, действительно очень замечательный. Я думаю, что это те дети, которые еще полны безграничной любви и доверия ко всем людям. Вот те, кто открыт сердцем, те, которые, так сказать, вот, да, окружены любовью, и те, которые сами источают вот эту божественную любовь, вот такого. А какого они возраста? Тут трудно сказать, потому что, ну, дети разные, наверное, бывают по возрасту вот в этом состоянии, вот в таком состоянии. В хороших семьях это может продлиться несколько лет, а может быть, так сказать, и ребенок вырастет таким, значит, вот, да, полноценным. Ну, к великому сожалению, сейчас, конечно, многие дети уже с раннего детства чувствуют вот такое, так сказать, неприятие. То есть их уже иногда с самого рождения... Вот это общество наше, да, не принимает. Ну вот возьмите отказных детей, да. Ну что же это такое? Он уже с этого возраста, уже у него формируются зачатки вот этой будущей агрессии. Этой будущей агрессии. Потому что его никто не любит, его никто не ждет, его никто не ласкает. Ему никто не говорит, так сказать, вот хорошего слова. Понятно, что это все приведет, в конце концов, к вот таким последствиям. Вот. Поэтому надо, наверное, ориентироваться, ну, вот на хороших детей, на хороших.
Батюшка, еще один ответ, пожалуйста, для наших телезрителей. Здравствуйте, пожалуйста. Как вас зовут, откуда нам дозвонились? Алло, мы вас внимательно слушаем.
Меня зовут Валерия, звоню я из Санкт-Петербурга.
Валерия, мы вас слушаем, задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Ну вот вопрос тоже по теме передачи. Я работаю в детском саду помощником воспитателя. И у нас на кухне стоит такой площадный мат. Это просто невозможно. И у меня такой вопрос, стоит мне там работать или все-таки нужно оттуда уйти?
Вы знаете как? Вот
подтверждение ваших слов.
Да,
отец Сергей.
Да, да. Если вы оттуда уйдете... Это будет некое предательство тех детей, которые там есть. Понимаете? Я думаю, что надо всеми силами добиться того, чтобы вот тех людей, которые работают на вашей кухне, просто не было в детском учреждении. Просто не было. Вот это надо решить. Тут надо, конечно, проявить некоторое мужество и смелость. А вот. Но прежде всего надо думать, конечно, о детях, а не о себе. Мы можем убежать от проблем куда угодно, но, кстати, это не решение этих проблем. Поэтому я думаю, что надо вот так мужественно взяться за это дело, вот, и жить. Просто и жить в детском учреждении вот такие вещи.
Батюшка, получается, много говорят об этой проблеме. Актуальное – разобрались. Насущное – да. Телефонные звонки – тому лишь только подтверждение, которые сейчас раздались. Но если так много об этом говорят, почему она никак не решается? Неужели это настолько сложная проблема? Неужели нет каких-то методов? Неужели... Или просто люди не хотят это решать? Ну, просто потому, что это никому не нужно, да и ладно. Ну, есть оно и есть. Вот я прохожу мимо площадки, ну, матерятся дети. Каждый день слышу, прохожу мимо. Ну, значит, я не решаю ее. Не делаю замечания, не останавливаю того, что там происходит.
Проблема очень сложная. Проблема в нас самих прежде всего, да, вот, потому что мы избегаем вот эту проблему. Ну вот точно так же мы проходим мимо храма, никто не крестится. И нам уже как-то, ну как-то перекреститься. Никто не крестится, а я вдруг перекрещусь. А вот, да, вот. И тут такая же ситуация. То есть никто не вмешивается, а я вмешаюсь. Как это так? А вот. Понятно совершенно, что это однозначно не решение проблемы. То есть мы должны не просто поставить этот вопрос, как в большинстве работ так и делается. То есть проблема ставится, все. И дальше никакого решения нет. Если и говорится о каком-то решении, ну вот там, значит, вот, так сказать, замдиректора по воспитательной работе, вот там воспитатели должны, вот, значит, это не решение проблемы вообще. Проблема-то ведь в другом. Проблема двоякая. Это проблема бескультурия и проблема бездуховности. Вот эти две проблемы, которые сейчас надо решить. Если мы их сейчас не решим, вот, то мы потеряем еще одно поколение. Причем потеряем, ну, насовсем, вот так вот скажем. Потому что статистика очень интересно показывает. Количество молодежи, да, которая, так сказать, вот приходит в храмы, она не нарастает, не возрастает. Более того, во многих регионах России количество молодежи в храмах уменьшается. А количество верующей молодежи возрастает. Но они верят всему, что им, так сказать, дается. Они находятся под некоторым гипнозом вот тех СМИ, которые, так сказать, да, то есть они верят во все, что там делается, вот. Но они не верят по-настоящему в Бога, да, они, так сказать, вот, да, они не идут к Нему. И понятно совершенно, что вот это основная-то проблема. И сейчас вот если вы придете к этой молодежи, которая, так сказать, вот, да, выражается такими словами, и это для них обычный язык, да, и начнете говорить о Боге, они вас просто не поймут. Просто не поймут. Вот. Потому что для них это совершенно, ну, заоблачная высота, которая им и не нужна. Им нужно вот здесь, то, что на земле, то, что можно, так сказать, чем можно наслаждаться, что можно, так сказать, вот. Поэтому единственный здесь вариант – единственный вариант – это поднимать культуру этих людей. А кто должен поднимать? Родители? Ну, дай Бог, если родители еще на это способны. Дай Бог. Вот. Чтобы они, так сказать, приучали ребенка к чтению. Чтобы они, так сказать, вот его каким-то образом адаптировали, так сказать, к классической культуре, да? К, так сказать, вот какие-то возвышенные идеи. Вот были, чтобы они регулярно ему показывали красоту созданного Богом мира. Вот. Если они на это способны, если они сами имеют вот такую, так сказать, вот, да, ну, душевную такое вот состояние, это было бы очень хорошо. Но, к великому сожалению, вот то, что мы видим, так сказать, в школе, в колледже, в институте, мы понимаем, что вот этот этап семейный, он уже потерян. Все, его уже нету. Потому что, к великому сожалению, сами родители, они не могут сейчас быть примером для своих детей. И возникает вопрос, а что делать дальше?
Кто тогда?
Да. А кто? Педагоги. Педагоги. Вот та огромная масса людей, которая, вообще говоря, да, присягнула на воспитание детей. Ведь воспитание – это основная задача и школы, и колледжа, и института. На втором месте – развитие, и только на третьем месте – образование. Сначала-то на первом месте – воспитание. Даже в законе об образовании написано «на первом месте – воспитание». Мы только забыли об этом. И поэтому, так сказать, и школа, да, она просто отстранилась от воспитания. Она не знает, что делать, потому что сами педагоги, они не являются носителями. Во многих случаях, конечно, масса отличных педагогов, масса, так сказать, вот образованных людей. Вот. Но, к великому сожалению, многие педагоги, они не являются носителями культуры. Они являются носителями своего предмета. Своего предмета. Свой предмет они знают замечательно. Все. Они могут о нем рассказать. А дальше что? А дальше ничего. Воспитательного-то момента никакого нет. Если возложить это только, так сказать, на людей, которым за это деньги платят, за воспитание, вот, то вот, вот это будет та же ситуация, которая сейчас. И мы сейчас за это деньги платят, и что? И ничего. И ничего. Поэтому, конечно, единственный выход в этой ситуации – это педагоги, которые должны понять, они носители культуры, они те, кто должен прививать через свой предмет, вне своего предмета, в коридорах своих училищ и школ, да, везде, где бы они ни были, они должны прививать культуру тем ученикам, которые, так сказать, им даны. Даны, кстати, государству, вообще-то говоря. И они за это деньги получают. За воспитательную работу прежде всего. Вот. Конечно, я понимаю, что требования сейчас огромные, и ГОСТ, и так далее. Я постоянно слышу от педагогов, что им некогда этим заниматься. Да, если вы посчитаете, 90% практически времени педагога уходит на заполнение бумаг. Я так думаю, что это тоже не случайно. Потому что отвлечь педагога от своей прямой обязанности, да, ну, это, вообще-то говоря, вредительство. Мне так кажется. Педагог должен быть, прежде всего, воспитателем. Носителем высокой культуры. И понятно совершенно, что и в педагогических вузах должны воспитывать именно таким образом будущих педагогов. Вот именно так, через высокую культуру, через понимание истории как таковой. Ну, скажите, пожалуйста, я вот никак не могу понять. Ну, вот преподает преподаватель истории, да, говорит, так сказать, вот об истории российского государства, об истории, так сказать, вот о формировании российского государства и так далее, называют с фамилии, так сказать, вот, да, известные, так сказать, вот, да, ну, того же Александра Невского, да, Дмитрия Донского. Он почему не добавляет, что они святые? Вот из каких соображений он это делает?
По незнанию.
Не знаю. Не знаю, может быть, по трусости. Может быть, и так. А почему он не говорит, когда, так сказать, вот, да, рассказывает о консолидации российского государства, почему он не говорит о совершенно потрясающей и великой роли Сергия Радонежского в этом? Почему об этом никто не знает? Почему? Его роль более значительна, чем роль всех тогда существующих князей. Почему об этом молчать?
Нет,
почему мы говорим о героях, победителях и так далее, да, вот о писателях и вот художниках и поэтах, да? Во-первых, почему мы не говорим, что они все православные люди? Почему? Почему мы не говорим о том, что есть у нас великие люди, великие нравственные люди? Почему мы эти примеры не приводим высочайшей нравственности? Почему? Что, их мало в российском государстве? Да все наше государство формировалось на православии, а православие – это нравственная культура, это нравственная религия. Почему об этом педагогики не говорят? Почему? Они чего боятся? Вот чего они боятся? Боятся, что будут более образованные и культурные их ученики? В чем тут, так сказать, вот страх-то вообще-то говорят?
Пашка, вот вы говорите о них?
Я говорю обязательно. Обязательно говорю. Потому что я понимаю, что это надо делать. Во-первых, всегда у педагога есть время для этого. Если педагог образован, то он понимает, что во время своего урока или лекции он, так сказать, вот может, скажем так, обсудить несколько проблем. На проблемы обычно уходит 10-15 минут. Между проблемами педагог обязан сделать отступление, своеобразный умственный отдых для своих слушателей. Чем его наполнить-то? Чем его не... А почему не сказать несколько слов о нравственности? Тех людей, которые составили, ну, скажем так, цвет твоей науки. Почему нет? И поэтому понятно совершенно, что я когда говорю о хирургии, я говорю о Николае Ивановиче Пирогове как о педагоге, как о верующем человеке. Да? Когда я говорю о Павлове, да, я обязательно говорю о том, что, конечно, его место было в лагерях. Конечно, потому что он перед каждым крестом останавливался, снимал шляпу и крестился. Его за это поносили, его за это ругали. Но нельзя было его тронуть, Нобелевский лауреат. Как об этом не сказать студентам? Как? Они же медицину изучают. Как не сказать? Как не сказать, так сказать, о том, что великий, святой врач еще при жизни его называли Гаас? Почему он не сказать, что он причислен сейчас к лику святых у католиков? Почему не сказать? Вот что тут, так сказать, вот я не знаю, что удерживает людей? Какой страх? Ведь это воспитательный момент.
А может быть, неверие?
А неверие во что? Во то, что Александр Невский был святым? Какое неверие это? Во что? Или Сергий Радонежский был святым? Какое неверие? Это просто какая-то, я не знаю, либо просто бескультурие, да? Либо, ну, я не знаю, какая-то, какой-то страх, что тебя выгонят, что ли, за это. Или что, хотя ни в одном документе, который сейчас есть, официально не написано, что школа отделена от религии. Такого нету. Нету этого нигде. Да, у нас светское государство, ну и что? Это многонациональное государство. Почему в Германии, так сказать, где светское образование, да, в школах преподается основа религии? Почему? Почему у нас-то этого нет? Почему? Это нормально совершенно. И они даже экзамен сдают по основам религии. Да? Светское государство, светское образование. И во многих странах Европы это есть. И ничего тут страшного нет. И никому от этого хуже не стало, вообще говоря. Вот. Нужно только действительно хорошо подготовленных людей, которые могут об этом говорить. Которые понимают, о чем они говорят. Вот если это так будет, ну тогда мы выйдем вот из этого состояния. Поднимем сначала культуру, а потом, может быть, поднимемся уже до уровня духовности, нравственности нашего общества. Потому что нравственность – это основы любого общества. Они закладываются чем? Религией. Но нету другого механизма. Как можно, вообще говоря, вот, Тимофей, вы мне скажите, пожалуйста, как можно не говорить о религии и в то же время утверждать о том, что мы, так сказать, да, должны сохранять культуру нашего многонационального государства. Как можно сохранять русскую культуру без религии? Как? Она же вся пронизана религией. Как можно ее сохранять?
Никак, это ложь.
Все. Вот и все. И на этом все и заканчивается. Нет веры, нет культуры. Это понятно совершенно. А нет культуры, значит, нет общества, по сути дела. Нету. Потому что культура, она еще позволяет нам свою идентичность подтвердить. Мы русские, мы татары, мы евреи, мы мусульмане. Да? Вот, мы, это наша идентичность, это наша личность. И это совершенно понятно, что это все связано с религией, потому что она лежит в основе культуры. В основе культуры. И если это убрать, ну, значит, тогда не надо говорить о том, что мы сохраняем культуру. Надо сказать, ребята, мы, так сказать, все, с культурой завязали. Да, все. Культура нам не нужна больше. Вот. Потому что она непонятно на чем основана. Песни, танцы, они вообще о чем? Это что, культура только? Нет. Вот вам, пожалуйста. Поэтому, конечно, вот только так возможно выйти из этой ситуации. Ну и, конечно, сейчас... Кто сейчас главный воспитатель?
Машка, ну вы знаете, я в последнее время слышу с разных... абсолютно с разных направлений, просто могу с вами не согласиться. Такое утверждение, что современная школа все-таки прежде всего направлена на обучение.
Да.
А воспитание – это где-то потом, это где-то в другом месте. Угу. Это кто-то должен заниматься в семье там или...
Так он занимается. Только кто занимается-то? Кто занимается? Если школа этим не занимается, а ведь свято место, говорят, пусто не бывает. Да? В данном случае вот это для нас святое место, вот это воспитание, заняли средства массовой информации. Они воспитывают наших детей. Вне школы воспитывают, в детском садике воспитывают. Знаете, я вам совершенно потрясающе, у меня такой шок просто был вызван. Да? Значит, двухгодовалым детям показали мультфильм «Том и Джерри». Двухгодовалых. Угу. Думаете, что они стали делать?
Мультик.
Да. Они взяли свои стульчики после этого фильма и стали колотить друг друга вот этими стульчиками. Вот и все. Там же все время, так сказать, вот какая-то драка, тут на хвост, там тебе ножом, тут, значит, вот это, да, все. Двухлетние дети, посмотрев вот этот фильм, «Том и Джерри», ну, так это ладно еще двухлетние, это, так сказать, еще, ну, закончилось, их разняли, так сказать, успокоили, ну, как бы все, да. Ребятишки посмотрели, так сказать, вот боевичок, так, взяли, так сказать, вот через дорогу натянули этот самый шнур капроновый, и отрезали голову мотоциклисту, который приехал. Как в фильме. Как в фильме. Натянули, и все. Им интересно было посмотреть, а что будет. А там правду показали или неправду? Пожалуйста. Пожалуйста. Поэтому, понимаете как? Вот кто сейчас основной воспитатель. Семья, к великому сожалению, так сказать, вот, да. Причем 76% родителей даже не смотрят, не обращают внимания на то, что смотрят по телевизору их дети. Им совершенно все равно.
По телефону.
Им все равно, совершенно. 76% не контролируют ситуацию абсолютно. Ну, а там-то уж ну, подсчитано было. Значит, за годы обучения в школе наш ребеночек видит 8 тысяч убийств, и 100 тысяч насильственных действий. Ну и как он после этого должен себя вести? Все дело в том, что ведь еще есть, ну ладно, взрослый человек. Хотя взрослый человек тоже, так сказать, подпадает под эту зависимость от телевизора. Вот. Но для детей это очень страшная вещь. Дело в том, что головной мозг так устроен у человека. Вот есть сознание, есть подсознание. Но я не буду там в деталях, так сказать, вот, да, расписывать, там еще уровни есть и так далее, и так далее. Самое главное, что между ними проходит слой цензурный. Цензурный. Не все, что мы видим и слышим, попадает в наше сознание. Не все мы анализируем. Часть вот этим цензурным слоем, она отсекается и остается в подсознании. В подсознании фиксируется 100% всего, что мы видим, слышим, ощущаем и так далее. Там 100%. Вот. Осмысливаем мы какую-то часть, которая прошла вот эту цензуру. Подсознание, оно рано или поздно нам тоже дает поведенческие реакции, которые мы даже от себя не ожидаем. Не ожидаем от себя. Оно там было, в подсознании. Мы даже, так сказать, вот с удивлением воспринимаем, как я так мог отреагировать на это, да? Вот, хотя я понимаю, что это, так сказать... Да, да. То есть, понимаете как? Вся беда-то в том, что у детей этот, вот этот цензор, он у них отсутствует еще. Он не сформировался. И все, что они видят, все, что они слышат, вот, у них уходит прямо в поведение.
Сразу.
Сразу в поведение, без анализа. Они еще не могут анализировать. Сразу они копируют вот то, что там есть, да, и это сразу и уже становится их поведением. Их поведением. Более того, показано, что через 15-20 минут просмотра телевизора ребенок впадает в некий такой транс. То есть он, так сказать, вот некое, как это называется, гипноидное состояние. Он уже просто воспринимает все, что там, без всякой критики, да, воспринимает и формирует поведение. То есть он занимается только этим, вот в этом состоянии. Это своеобразное измененное состояние сознания. Вот то, что, так сказать, люди получают при наркотиках и так далее, да, вот это вот измененное состояние сознания. Вот.
Ну, я где-то даже об этом читал и слышал, о том, что есть какие-то такие вот возможности, особенно у при современном развитии технологий, влиять через цифровые вещи.
Нет, это ничего особенного. Это мелькание, так сказать, экрана телевизора, хождение вот этой вот кнопки, это все до этой самой точки, это все достаточно совершенно для того, чтобы привести человека в такое состояние. Достаточно, абсолютно. Вот здесь не надо никаких хитростей здесь, никаких не надо. Это уже все заложено в телевизоре.
Достаточно взять ребенка, посадить перед телевизором, да, и сказать, да, ну как хорошо, что он меня не отвлекает.
И все, и он будет там сидеть, так сказать, все это смотреть, да, и потом только не удивляйтесь на его поведение. Вот и все. Вот. Поэтому, конечно, вот то, что нам идет оттуда, вот это и есть самый главный сейчас воспитательный момент.
Батюшка, кто виноват, что делать? Извечные вопросы, которые ставим мы перед собой. Или жизнь ставит перед нами, наверное, так.
А мне так почему-то кажется, что виноваты все. Семья виновата? Да, конечно. Конечно, виновата. Потому что она не обращала внимания на своего ребенка. Она не воспитывала его как положено. Она лишила его возможности стать человеком культурным. А некультурный человек не может быть образованным. Да, чему-то обучить его можно. Но образование можно получить только тогда, когда у тебя есть культура образования. То есть, когда ты готов образовывать себя всю свою жизнь. Вот только так получается образование. Если тебе эту культуру не привили, конечно, ты можешь учиться. Конечно, ты можешь получить диплом. Но это не будет образованием. Поэтому вот уже отсюда и начинается. Семья виновата? Конечно, виновата. Школа? Школа, конечно, виновата. Школа, конечно, виновата. Колледжи, институты, да? Мы очень мало внимания обращаем именно на это. Потому что мы пичкаем людей знаниями, которые через 1.5-2 года устареют. Они уже никому не будут нужны. А мы требуем их знания. Требуем их знания. Это совершенно, так сказать, это тупиковый совершенно вариант. А вот. Мы должны дать образование, то есть понимание сути происходящих процессов. Ну, а как понять суть происходящего процесса вокруг нас, если не говорить о том, а кто создал эти процессы все? Ну, почему мы говорим о том, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения? Почему мы не говорим о том, что закон этот, вообще говоря, всемирное тяготение было до Ньютона? Оно же до него было. Он же просто, так сказать, вот ему просто яблоко на голову упало. Ну, так грубо говоря, да? Вот. И все, не больше того. А вообще-то сам-то закон существовал. И такие законы сейчас существуют. И их огромное количество, которые еще не открыты. Но они же есть.
Есть.
Они же есть. Вот об этом почему мы не говорим нашим детям? О том, что вот те знания, которые они получают, это такой мизер. Это вообще ничего не стоит по сравнению с огромной массой знаний, которые неизвестны даже самим ученым. Почему мы об этом не говорим? Почему мы не говорим с ними о том, что есть масса других вариантов, вообще говоря, решения проблемы? Почему мы даем, например, так сказать, вот да, ну я уже, это такая уже избитая тема, да, вот теория Дарвина, да? Почему мы не говорим, что есть 30 других теорий, которые объясняют происхождение человека? Почему мы об этом-то не говорим? Вот. Виноваты? Виноваты. Государство? Государство, конечно, виноват. Потому что доводить людей до такой бедности нельзя. Нельзя. Это само по себе делает уже их жизнь небезопасной. А мы знаем, что это второй уровень. Первый уровень – это физиологические потребности. Второй уровень – это безопасность. Но если я не уверен в завтрашнем дне, то никакие последующие уровни, в том числе и духовные, мне никогда не будут доступны. Вы мне обеспечите сначала вот эту безопасность. Вот эту безопасность, всякую экономическую, политическую, военную, должно обеспечить государство. Если оно этот уровень не обеспечит, о чем вообще речь? О чем?
О каком развитии?
Да, конечно, конечно. О каких других уровнях, да, последующих, вплоть до духовного уровня, вообще говоря, может идти речь.
Пирамида Маслоу или что-то такое. Вот.
Да, это пирамида Маслоу такая известная. Но она в разных вариантах существует. Так сказать, сама по себе идея замечательная.
Батюшка, ради бога, телефонный звонок последний, 5 минут остается. Ответим и будем...
Я еще немножко не закончил о том, что церковь тоже виновата.
Вот как раз после звонка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое за ожидание. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Так, меня зовут Валентина, я дозвонилась из Башкирии.
Очень приятно.
У меня такой вопрос. У меня под опекой две внучки. Одной 18 доходит, одной 10. Воспитываю я вот младшую с 2-летнего возраста. сын умер, мама оставила ребенка. И у нее бывают такие приступы, просто вот именно агрессии. Она вот очень болезненно реагирует, и она осознает, что она без родителей, очень болезненно это переносит. И вот такие бывают приступы агрессии, что я как бы уже боюсь, вот кричит, что я никому не нужна, я из крыши спрыгну и так и прочее, прочее. Мы ходим с ней в церковь, она ходит в воскресную школу за 3 года. Она потом, когда с ней это все проходит, она понимает, что она как погорячилась, что она не права, но ее трясет всю. После этого она плачет и прощения просит. А по натуре девочка очень добрая, открытая, отзывчивая. Вот как быть в вот во время вот такого вот приступа, вот когда у нее этот острый период, что ей очень тяжело, как ее успокоить лучше, как вот вообще быть с ней, чтобы избегать этих приступов еще?
Знаете, тут речь идет о двух таком уровневом, так скажем, да, состоянии, то есть душевном и духовном. Вы немножко перескочили сразу на духовный уровень. Вот. Девочке надо сначала еще душевное спокойствие обрести. Понимаете? А вот это душевное спокойствие, я могу вам сказать, конечно, может до какой-то степени решить проблему психолог, детский психолог. Вот надо обязательно с ним связаться, да, обязательно девочку показать. И, наверное, так сказать, вот какие-то элементы психотерапии надо будет провести. Потому что это будет профилактика вот этого состояния. А вот тогда уже... На фоне вот такого душевного более-менее равновесия, да, вот тогда понимание того, что ее любит Бог, что она принадлежит Ему, что Пресвятая Богородица о ней заботится, что ее святая ее постоянно поддерживает, вот тогда это ей будет понятно. Я думаю, что надо вот это промежуточное вот такое звено вставить, и дай Бог вам, чтобы, так сказать, все у вас было благополучно. А то, что вы определили ее, так сказать, в церковно-приходскую школу и в церковь, это огромное дело. Вам за это большое спасибо.
Пачка, 2 минуты на подведение итогов.
Ну, я хотел сказать только об одном. Конечно, церковь должна идти в школу любыми путями. Не надо идти туда с проповедью. Надо идти туда с православной культурой. Вот чем надо идти туда. К проповеди пока наша молодежь не готова. Она недостаточно для этого культурна. Недостаточно. А культура наша, православная культура, это богатейший материал. Это такая замечательная тема. Это такая возвышенная. Это такое сокровище, которое мы просто обязаны донести до нашей молодежи. А потом, когда она будет готова, вот тогда... Мы принесем ей и духовную составляющую, и духовную. И дай Бог, чтобы у нас все получилось. Я думаю так.
И в ваших словах, и о том, что вы сказали, я услышал надежда. Надежда,
конечно.
Надежда и еще раз надежда.
Безусловно.
Так не хватает нам сейчас.
Безусловно.
Здесь.
Педагог образованный, он должен понимать, что без Бога он никуда. Как может быть образованный, неверующий человек? Да вы возьмите любых столпов педагогики, вы возьмите ученых, любых знаменитых ученых. Они все были верующими людьми. Почему я, преподаватель математики, ни во что не верю? Да разве это возможно? Так вы посмотрите, какие математики были великие, верующие математики. Ну, почему это так? Значит, я недостаточно культурен, значит, я недостаточно знаю. Вот и все.
Батюшка, спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за то, что как-то вот так вот хорошо получилось, мне кажется, интересно. Поделились своими размышлениями,
да,
данными,
меня это очень
статистикой.
Затрагивает.
Спасибо огромное зрителям. Я уверен, что у нас было гораздо больше звонков. Просто не все смогли дозвониться. И долгое время ожидания, за что мы извиняемся. Но, к сожалению, есть возможность принимать одного человека за один раз. Поэтому спасибо вам большое, друзья. Оставайтесь на Первом православном. Протоиерей Сергей Вагулкин, Тимофей Обухов. Это была программа «Беседы с батюшкой». Всего доброго. До свидания.